Нож! И вот такую филяжину достает из-за голенища. Развеселившийся Филипп петух заметил. У тебя, чугарит, генерал, вот как курка с ножом за голенищем ходит. Ладно, продолжал Чугаретти. На комариный укус Фили он, конечно, и внимания не обратил. Ладно, харчи в брюхе, перо за голенищем, вперед на воров и смерть фашизму. Немцы, понятно, думают, мы от большевиков драпаем, как пострадавшие. Приняли, жратвы дали, шнапса этого ихнего дали, по плечу похлопают. Год, год, рос, хорошо, значит. А мы что же, едим да пьем, у зэка брюха дна не имеет. А потом команда в ножи, да. Чистенько сработали, своих 5 убитых да 2 раненых, а ихних набили, как баранов по всему полю. Но так уж Фролов потом не знает, как нас и благодарить. Каждого обнимает, у самого слезы. Но, говорит, ребята, спасибо, Родина вас не забудет. Последние слова Чугаретти произнес со всхлипом, вытирая свои черные ручищи и мокрые глаза. Но это на мужиков не произвело решительно никакого впечатления. Ибо все они, за исключением разве Михаила Пряслина, сами побывали на войне. Наоборот, Чугаретти... Так это кончалось всегда, дружно стали уличать во вранье, требуя разных уточнений, вроде того, например, где располагался ихний лагерь, далеко ли от границы, или какие такие чудодейственные ножи были у зэков, что им и немецкий автомат нипочем. Лукашин, он не забыл, зачем пришел, одним дыхом выпалил. А у нас тоже воры завелись, при этом слово «воры» он произнес точь-в-точь, как Чугаретти, с ударением на последнем слоге. Петр Житов вопросительно поднял бровь. «У нас воры! Где у нас воры?» «В колхозе! Я вот только что по Синельге проехал. Кто-то в колхозные сена к нам залез». Лукашину нелегко дались эти слова, ибо он знал, не хуже своей жены, знал, что колхозники на дальних сенокосах всегда подкашивают для себя. И так делается во всех колхозах. Но раз уж замахнулся, бей. И он закончил. Чуть ли не под каждой елью стажок. Петр Житов, совсем не похожий на него, как-то неуверенно поглядел на своих притихших мальчиков, как он часто называл своих работяг. Затем примирительно сказал: «Что ты путаешь, товарищ Лукашин? Кто полезет в колхозные сена?» Мстительная, прям-таки головокружительная радость охватила Лукашина. Настала его пора торжествовать. «Хватит! Помотали они ему нервы. Посмотрим, какие нервы у вас!» Он поднял высоко голову и сказал: «Ничего не путаю, товарищ Житов! На днях пошлем специальную комиссию». Сзади, за спиной Лукашина, громко всхрапывал, булькая горлом, в конец упившийся Ефимка. Всегда одним у него кончается. И Лукашин не к его храпу прислушивался. Вдруг, каким-то обострившимся в эту минуту слухом, он прислушивался к реке, к ее спокойным, затихающим всплескам внизу, за увалом. «Кажется, хороший день будет завтра». Прислушивался к ровному гудению костра, на который караульщик только что бросил несколько жарких сосновых полешек, и еще он прислушивался к шагам на лугу. Кто-то, скорее всего, жена одного из этих мужиков, шел сюда. И мысленно он уже представлял себе, какой сейчас концерт у них начнется. Крепко выдают бабы своим мужьям за эти выпивки на берегу, потому что иной мужик так закрутит, не то чтобы домой какой рубль принести, а еще в долг залезет. Из-за штабеля мешков с мукой вышла Анфиса. Лукашин понимал, зачем притащилась его благоверная ради него. ради того, чтобы он не наломал дров, не разругался совсем с мужиками. И вообще все эти 5 лет, что они живут вместе, он только и слышит дома: «Иван, полегче, Иван, потише, Иван, не наступай Бога ради на больные мозоли людям, но дома пускай, жена, да еще и жена не глупая, сама сколько лет колхозом правила, но она ведь и на людях стала наставлять его». В прошлом году он застукал на молотилке 2 баб, в валенки жито насыпали. ЧП. По существу под суд надо отдавать. Она только начала он их пушить, тут как тут со своей заступой: «Давай, так председатель, зерно, не солома. Большую ему щель надо, чтобы закатиться». В общем, подсказала бабам, как вывернуться, а его самого просто в дураках оставила. То же самое в этом году. Пустяк, конечно. Рукавица семян, которую Клавдия Лобанова отсыпала на поле во время сева, но ведь не прижать как следует Клавдию, весь колхоз растащит, не дала. Запричитала насчет голодных ребятишек, вой кругом поднялся. Да пойми ты, раз навсегда, втолковывал он ей дома, в какое ты меня положение ставишь. Ведь я в глазах колхозников зверем выгляжу. Этого тебе надо. Что ты, Иван? Да я ни в жизнь больше ничего не скажу. И вот, пожалуйста, явилась с приветливой улыбочкой. Никаких свар там, где я. А чтобы он не мог придраться к ней, на руке короб с бельем, полоскать иду. И именно эта-то неуклюжая хитрость, нитками же белыми шита, больше всего и взбесила его сейчас. Так взбесила, что в кармане ватника карандаш попался в куски и изломал. Ну а для житовской шараги ее приход праздник. Все вскочили разом на ноги, заорали: «Анфис, Анфис Петровна!» Как будто для них и человека дороже ее на всем свете нету. Петр Житов, тот еще артист, широким, просто-таки княжеским жестом указал на ящики справа от себя: «Любой выбирай, так-то мы почитаем тебя». «Нет, нет, петь я не буду, какое мне сиденье, полоскать иду. Я это нарочно крюк дала, думаю, мужик-то у меня где?» «Да, дело к вечеру», — игриво ухмыльнулся Петр Житов. «Да не мели ты чего не надо», — в том же игривом духе ответила Анфиса и даже хлопнула его по спине. «Вы мне, председатель-то, испортите. Все с вином да с вином». «Ладно, иди, куда пошла, как можно спокойнее», — сказал Лукашин и тоже, невольно переходя на язык игры, добавил: «А насчет вина мы уж сами как-нибудь разберемся». Анфиса тут вся так и просияла. С трезвостью молодой девки подняла с земли короб с бельем. «Постой», — сказал Петр Житов, — «раз посидеть не хочешь, выпей на прощание». «Нет, нет, не буду. Какое мне питье? Ребенка кормлю». «Ясно. Пить с ворами не хочу».
«Чего-чего, Петя, с ворами? С какими ворами?»
Анфиса медленно огляделась вокруг, пытливо посмотрела на мужа.
«В газетке одной недавно вычитал. Один руководящий товарищ колхозников так назвал».
Лукашин не успел ответить Петру Житову. Его опередил Михаил Пряслин. Михаил заорал вне себя: «Чего тут в прятки играть? Руководящий товарищ в газетке вычитал. Председатель свой так сказал».
И то ли совесть заговорила в нем вдруг, то ли Анфису ему жалко стало, добавил: «Ладно, заводи Чугаретти своего рысака, в гору попадать надо».
Петр Житов камень человек, не пощадил Анфису. Требовательно глядя ей в глаза, спросил: «Хочу знать твое мнение на этот вопрос. Как бывшего председателя, в разрезе какой нынче линии колхозники? Хозяева или воры?»
Все примолкли. Нешуточно спросил Петр Житов.
Лукашин не глядел на жену. Он зажал себя. Кажется, под пыткой не проронил бы ни единого слова. Пускай, пускай повертится.
Его проучил Петр Житов, так проучил, что от гробовой доски помнить будешь, но пускай и она сполна почувствует, как мужики умеют приголубить.
Анфиса усталым голосом замученной, заезженной бабы сказала: «Какие вы воры! Воры чужое тащат, в чужой дом залезают. А вы хоть и возьмете, когда чего, да к свое». Глава третья. У колхозной конторы Михаил спрыгнул с машины вместе с нежноконами. Нежноконы — жители нижнего конца деревни. Петр Житов, он сидел развалясь в кабине, зарычал: «Мишка, ты куда от дома на ночь глядя?» Михаил даже не оглянулся, только покрепче зажал под мышками ржаные буханки. «А чего в самом деле? Разве Петр Житов не знает, куда он идет? Первый раз, что ли, с буханкой к Ставровым тащится?» Было еще довольно светло, когда он вошел в Ставровский заулок, и высокая сосновая жердь торжественно, как свеча, горела в вечернем небе. У Михаила эта жердь, торчавшая посреди заулка, каждый раз вызывала ярость. «В темное время тут не пройдешь, того и гляди, лоб раскроишь. А когда ветер на улице, опять скрип и стон, хоть из дому беги. В общем, будь его воля, он давно бы уж свалил ее ко всем чертям. Но Лиска уперлась. Ни в какую. Егорша вернется из армии, разве захочет без радио? Нет, нет, хозяин поставил, хозяин уберет, коли надо». Но если в этой проклятой жердине был хоть какой-то резон, пищали после войны кое у кого трофейные приемники, то в затее свата Степана, кроме старческой дури, он ничего не видел. Всю жизнь, четверть века, стоял Ставровский дом под простым охлупнем. А охлупень у старинных домов — массивное бревно на крыше, которым пригнетаются концы тесниц обоих скатов. Стоял без конька, и так и мог бы стоять до скончания века. Крыша хорошая, плотная. В позапрошлом году перебирали, а хлупень тоже отгнили, не крошится. Чего надо по нынешним временам? До конька ли сейчас? А главное, ему ли, дряхлому старику, разбираться с такими делами? Не послушался. Весной едва подсохло в заулке, взялся за топор. Самого коня из толстенной сосны с корнем, с ним, с Михаилом, зимой добывали из лесу, вытесал быстро за одну неделю. И какой конь получился, с ушами, с гривой, грудь колесом, вся деревня смотреть бегала. Ну, а с охлупнем дело не пошло. Отесал бревно с боков, погрыз сколько-то теслом снизу и выдохся. И вот сколько уж времени с той поры прошло, месяца три, наверное, а новые щипы вокруг бревна по-прежнему не видать, только свежие следы. Топтался, значит, старик и сегодня. Степана Андреяновича он застал, небывалое дело, на кровати, за Лёшкой. «Чего лежишь?» — по привычке пошутил Михаил. «А мне сказали, сват, у тебя накопил силы, к сену укатил». К сену на сенокос. Нет, не укатил. Степан Андреянович сел, опустил ноги в низких валенках с суконными голяшками. Помирать скоро надо. Давай помирать. И чего ты выдумал? 15 лет до коммунизма осталось. Старик многозначительно вздохнул. Точно, точно говорю. Сталин это дело еще в 46-м почитал. Я, говорит, еще при коммунизме пожить хочу, а ты намного его старше. Нет, Миша, не знаю, как, где. А у нас моя пороща не заживается. Смотри, кто из моей ровни остался. Трофим помер. Алексей Иванович, уж на что, сила мужик был. Двухпудовкой, помню, крестился, помер. Ерунда. Михаил положил буханки на стол и сел на прилавок к печке напротив Света.
«Я недавно роман один читал», —